Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать.
Программа наша выходит, ну, практически накануне, да, там, за пару дней до 11 сентября.
По традиции, в это время мы уже много лет на волнах нашей радиостанции отмечаем День трезвости. Ну, не только мы, не только на радио «Вера» его отмечаем. Вообще в Русской Православной Церкви, мне кажется, уже спустя достаточно много лет после того, как День трезвости установился 11 сентября, он стал уже таким надцерковным событием, и мы тоже сегодня об этом поговорим, потому что он отмечается уже и за пределами церкви, за церковной оградой. У нас фактически вот в России, если говорить о каких-то мероприятиях, о датах, посвященных трезвому образу жизни, обычно как раз и всплывает 11 сентября. Может быть, правда, это только у меня такое ощущение, что он уже стал таким действительно значимым событием. Вот мы с нашими сегодняшними гостями про День трезвости уже неоднократно говорили. Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости при Синодальном отделе по благотворительности Русской Православной Церкви. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Протоиерей Григорий Григорьев, доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Мы даже в таком составе уже единожды собирались, а с Валерием уже который год я каждый раз говорю, что мы видимся и записываем программы как раз ко Дню трезвости 11 сентября, и вот если мы с Валерием встречаемся в студии, значит, прошел еще год. Бывают, конечно, случаи, когда Валерий приходит как гость на программы, там, посвященные каким-то темам, где утверждение трезвости, трезвого образа жизни тоже присутствует, но вот чаще всего, если мы с Валерием встречаемся в студии, значит, прошел еще год. Можно так вот маркировать. Удивительно, как быстро годы бегут.
Да, мы с 2015 года встречаемся.
А вот вы помните, мне казалось, даже с 2014. А, нет, в 2014 не могли, в 2014 вот нам сейчас в эти дни исполняется 7 лет, мы только выходили в эфир, еще даже не вышли. Поэтому, можно сказать, вот все 11 сентября, которые у нас в FM-диапазоне прошли, все мы провели с вами. Замечательно. А давайте все-таки по традиции вспомним, почему, во-первых, 11 сентября, и как эта дата вообще возникла в календаре церковных событий?
11 сентября Православная Церковь празднует День усекновения главы Иоанна Предтечи. Это событие, в котором встречаются вот два таких вот противоположных явления, как хмельное, пьянственное такое вот веселье, царь Ирод на, ну, такой попойке, на пиру, дал обещание женщине, которая там его порадовала каким-то образом, и он дал обещание перед друзьями, что выполнит ее желание, и она потребовала голову святого праведника Иоанна Предтечи. Иоанн Предтеча был трезвенником, особо почитался и народом, и сам и царь Ирод также относился к нему с большим уважением, но вот поскольку слово дал, не смог как бы от него отказаться, и праведник и трезвенник, который никогда в жизни не употреблял алкоголь, был казнен. И вот это вот событие, оно отмечается особым образом церковью. Церковь всегда отмечает это в том числе и строгим постом, конечно же, и запретом употребления алкоголя на трапезах. Это было всегда, вот последние там столетия, наверное. И в этот день, более 100 лет назад, когда в Российской империи в начале 20 века огромное количество было создано обществ трезвости, около 2000 православных обществ трезвости насчитывалось к 1914 году, членами их было порядка 500 тысяч граждан Российской империи, порядка 1,5 миллионов человек дали обет трезвости граждан России, на тот момент в этих обществах были членами этих обществ. вот, как-то участвовали в деятельности или обращались за помощью. Ну, то есть сотни тысяч людей в этом во всем процессе как, каким-то образом соприкасалось. Вот, и было решено вот для, так, скажем так, наверное, популяризации этой деятельности всей праздновать День трезвости. Сначала в 2013 году это было разовое мероприятие по указу Священного Синода, и в 2014 году было решено это сделать ежегодным.
Ну, вот с этой же еще целью... и было связано с Первой мировой войной.
Это скорее совпадение. Да? Вот, ну, в 13-м году просто это все началось. Ну,
в 13-м году, конечно, никакой Первой мировой не было, но вот в качестве такого
подстучного фактора. Это просто параллельные события. Параллельные события, были интересные результаты вот этого праздника, там, ну, многие общественные какие-то, был полусухой закон принят, запрет продажи крепкого алкоголя крепче 16 градусов, ну, много чего такого важного, интересного, а в современной нашей жизни мы участвовали, вот, наше анархистическое братство Трезвение в возрождении этого праздника, просто вот порядка вот там 10-20 лет назад, когда говорили о трезвости, ну, это было вот не очень так популярно, вот в обществе вызывало какие-то смешки и так далее, и специалисты, и общественники, которые хотели этим заниматься, говорить об этом, ну, часто встречали какое-то такое препятствие, нежелание как бы поддерживать, помогать, ну, зачем, кому это надо, вот Россия пьет, мы все пьем, ну, как бы ха-ха, хи-хи, это было, ну, вот, ну, больше распространено, чем сейчас. Вот, и это, возрождение этого праздника позволило, ну, больше внимания и средств массовой информации привлекать, больше каких-то мероприятий, ну, как-то говорят так, что чиновники так говорят, ну, один день в году за трезвость можно и побороться, вот, ну, как бы нам это вот только помогает.
Знаете, у меня можно, я сразу вопрос задам, он не совсем по теме программы, но вот как вы считаете, насколько такая форма достойна подражание и насколько она вообще возможна. Во Владимирской области, ну, понятно, что город Муром, во Владимирской области у нас отмечается День семьи, любви и верности в июле месяце, День памяти Петра и Февронии Муромских, и во всех магазинах Владимирской области, неважно, частные они, государственные, нет государственных как таковых, но большие ли сетевые магазины или маленькие, категорически запрещена продажа любого спиртного один день в году во Владимирской области. Как вы считаете, насколько эта мера оправдана и помогает вот в такой работе, как ваша?
Ну, это открытые совершенно данные, они есть в публичных правовых программах. 5 дат в году у нас в России в той или иной степени вот такие есть дни трезвости. Несколько регионов 11 сентября запрещают продажу алкоголя, вот как мы, собственно говоря, вот сегодня о чем говорим. Первым, по-моему, это была Саратовская область. Они объявили о том, что вот православный день трезвости, вот там в законе так и написано, что запрет продажи алкоголя. Есть еще День знаний, последний звонок, вот, в том числе и в Москве ограничивают продажи алкоголя вот в рознице. В такие даты, День защиты детей, День молодежи, вот несколько таких дат, и в том числе 11 сентября, и, по-моему, то ли 5, то ли 8 регионов тоже запрещают продажу. Это важный такой общественный сигнал, то есть что, ну, как бы это важная тема для нашей страны, это как про табличку на столбу «Не влезай, убьет» вот на электрическом, вот что это, ну, что об этом надо вспоминать и напоминать и молодым людям, и детям, и взрослым, вот, ну, само собой, оно вот как, ну, если не говорить об этом, если не показывать пример этого, то больше трезвости, само собой, не становится.
Я почему спросил, я каждый год я в это время нахожусь во Владимирской области, каждый день я вижу, вот в этом году я был в большом супермаркете, покупал какие-то продукты, так как у меня список был большой, там закупалось для студенческого лагеря, то, соответственно, я долго там, много времени там провел, и я все время слышал, как, а что они продают, как, что, у них пиво тоже алкоголь, что ли, да, что, ну, ребят, ну, куда, ну, так нельзя же. Я тут двояко, я понимаю, что таким образом, наверное, системой запретов, наверное, может быть, в этом действительно есть такое хорошее, здравое зерно.
Ну, с этим начинания. Можно сколько угодно спорить, но это математика. Там, где меньше употребляют алкоголя по количеству, вот на день перекрыли кран, и в этот день будет меньше убийств, аварий,
действительно, есть поджогов. Такая статистика.
Ну, это как бы, ну, у нас в стране тяжкие преступления, число снизилось, в том числе из-за запрета ночной продажи алкоголя. То есть вот буйные такие активные люди, которые ходили догоняться, и по пути, когда ты, кто-то идет догоняться в магазин, на пути обратно много чего происходит.
Ну, понятно, что этих процессах. Понятно, что так просто они его не достанут, и поэтому здесь, конечно, вот, статистика.
Это математика. Понятна. Чем меньше литров выпито, тем меньше смертей, меньше алкоголиков и так далее. То есть любое ограничение в этой сфере, оно может быть большому количеству людей не очень радовать, вот, но тяжких каких-то проблем, оно общество, ну, общество становится более безопасным.
А вы, отец Григорий, как считаете?
Ну, я думаю, что все-таки вот у меня нет этих цифр. Я без цифр не могу ничего ответить на эти вопросы. Цифр у меня нет, потому что я этим не занимаюсь. Но если Валерий Константинович говорит, он располагает данными, вероятно, это все имеет определенный смысл. Я могу ответить, что я вот как врач, который более 40 лет занимался лечением зависимостей, и за 40 лет пролечил лично более 150 тысяч человек с разными зависимостями.
Это те, которые прям вот лично через вас прошли? 150
вот лично
человек.
Через меня, которые ничего. Прошли. И есть база данных, мы их наблюдаем. Есть вот по этой базе, я как бы имею понимание точное. Все-таки мне надо цифры, надо результаты. Я могу только сказать, что вот когда была, ну, такая осмеянная и всеми ненавидимая реформа Горбачева, я не оцениваю эту реформу, как она правильно была, неправильно принята, но поток больных на лечение на порядке увеличивался. То есть, когда вот было вот это такое ограничение, то люди шли лечиться. Ну, правда...
Это не потому, что они пили всякую дрянь, мотали БФ на сверло.
Да, я могу просто констатировать факт. То есть, в принципе, это другие порядки количественные были. То есть, приходили тысячи и десятки тысяч людей.
А как вы эмоционально восприняли эту реформу тогда, в 85-м году?
Ну, дело в том, что... У нас, просто, может быть, не так это известно, 10 каждое лет советской власти проводились нечто подобное ограничительные меры. И просто перекрывают кран на короткое время, на 2-3 года, потом его открывают. И как бы заканчивается увеличением потребления. Если мы берем дореволюционную статистику, то до революции все-таки тогда было прекращено, практически был прием алкоголя был прекращен, и были очень хорошие полученные данные, разные, очень хорошие. И сухой закон, он существовал до 25-го года. И практически тогда были результаты, когда была воля. А вот это вот наши реформы, они сами по себе были больше политическими, чем техническими. Потому что Советский Союз – это была страна, где бюджет зарплаты равнялся бюджету продажи спиртных напитков. Ну, отчасти, такие есть данные. Вот. И, вероятно, когда надо было повысить зарплату, создавали некий дефицит, потом повышали эту зарплату за счет того, что народ требовал. Я могу только сказать, что все эти реформы очень плохо заканчивались, советские. А та царская, которая была, о которой тоже мало кто знает, с моей точки зрения, это была одна из самых удачных в мире вообще реформ. Но надо сказать, что прежде чем было принято это решение, 50 лет народ готовили. И в то время в каждой школе были предметы наука о трезвости. То есть вырастали целые поколения. То есть подготовка шла снизу. Это все не так вот делается, когда больным сахарным диабетом не дают инсулина. С одной стороны, это в какой-то степени, ну, вызывает напряжение, повышает социальное. С другой стороны, если Валерий Константинович говорит, что даже такие меры, как день непродажи, дает снижение преступности и остального. Считаю, что это, конечно, тоже, ну, данные, которые надо принимать, анализировать и понимать, что, вероятно, да, ну, чем менее доступно...
Про Горбачевскую реформу есть очень важная цифра. порядка 2 миллионов молодых людей недоумерло. Это такой вот термин есть.
Да, он известен. Да,
должны были умереть, но вот благодаря Горбачевскому сухому закону скакнула рождаемость, с одной стороны, а с другой стороны снизилась молодежная мужская смертность. То есть огромное количество... У нас экономика сейчас держится на тех людях, которые должны были вот,
умереть тогда.
80-е годы. Вот,
да, но у нас вот по статистике медицинской...
Статистики Минздрава такой есть, они специалисты...
Да, есть такие цифры, что все смерти на сегодня в возрастной группе от 40 до 50 лет у мужчин и женщин в среднем 80% это алкоголь. И, конечно, смертность очень высокая. Именно возрастной группы 40-50 лет. 80% всех смертей связаны напрямую с алкоголем. Это, ну вот, понятно, что ограничительными мерами нельзя решить проблему. Но все меры, даже кратковременные, хаотичные, не доведенные до конца, у них всегда была какая-то положительная сторона, несомненно. Были, конечно, и отрицательные стороны. Но это только можно проанализировать в неком таком вот взаимосвязи всего этого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» протоиерей Григорий Григорьев, доктор богословия, доктор медицинских наук, заслуженный врач России, Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости при Синодальном отделе по благотворительности Русской Православной Церкви.
Напомню, что программа наша выходит, ну, практически накануне, там, за пару дней до 11 сентября, когда отмечается День трезвости. Еще церковь в этот день, я так напомню, отмечает День исчезновения главы Иоанна Предтечи.
И мы по традиции сегодня, как всегда, как предыдущие 6 лет, говорим о том, что такое борьба с зависимостями, для чего она нужна. Отец Григорий, расскажите, пожалуйста, а почему вы в свое время, действительно, вы говорите, через вас прошли 150 тысяч человек, практически за 40 лет. Я так понимаю, что вы почти 40 лет занимаетесь работой с зависимыми людьми. А ну как да. Вот вы к этому пришли? Почему вы в свое время, еще до всяких горбачевских законов, еще до перестройки, еще в позднебрежневское время решили заниматься вот этой борьбой?
Ну, вообще, я никогда не собирался этим заниматься, и так сложились обстоятельства, так сложилась жизнь. Я закончил военно-медицинскую академию в 1979 году. Потом я был врачом подводной лодки Тихоокеанского флота, потом был старшим психоневрологом Тихоокеанского флота. Так или иначе, мне пришлось там заниматься лечением этих людей. И уже потом, когда я демобилизовался...
Даже на подводной лодке?
Ну, не так много, но бывают случаи на флоте. На подводной лодке, может быть, конечно, в море такого не бывает. Там не бывает запоев. Но когда люди на берегу находятся, такие случаи бывают. И уже когда я ушел с подводной лодки и был старшим психоневрологом флота, там вот мне пришлось плотно этим заниматься. Но отделение психиатрии главного госпиталя флота было заполнено людьми пьющими. И мы старались их лечить, значит, эффективность была недостаточная, всех это не устраивало. В то время появился вот такой метод Довженко Александра Романовича, был такой народный врач СССР. Вот. Мы к нему как бы относились, к этому методу, достаточно скептически, считая, что это вот, ну, непонятно, почему такая высокая эффективность. И уже потом, когда я демобилизовался и был руководителем отделения психотерапии клинической больницы Академии наук СССР в Санкт-Петербурге, меня послали к нему на учебу. И я лично у него проходил подготовку, и было очень странное такое ощущение. Ну, вот человек, имеющий классическое медицинское образование, Довженко тоже был врач, он был народный врач СССР, это высочайшее звание, там всего, может быть, 10 человек за всю историю Советского Союза имели это звание. Он закончил Крымский мединститут, он учился в одной группе с академиком Елизаровым, они дружили вместе с ним, и он разработал такой свой метод, именно массовой такой психотерапии, которая помогала людям за один сеанс избавиться от тяги. И вот я помню наше ощущение тех врачей, которые у него учились, что мы, когда туда попали, у нас было ощущение, что мы попали в дурдом. Вы знаете, как в сказке Андерсена «Новое платье короля», король-то голый. Ну, то есть мы не могли принять, что так вот можно лечить людей. Но жили мы там 3 месяца в Феодосии. Каждый день сидели на приеме повторных больных. И когда в течение дня через тебя проходят более 100 человек, прошедших лечение много лет назад, и когда спрашиваешь, как вы себя чувствуете, они говорят, да мы прекрасно себя чувствуем. Таких было большинство, были с проблемами. Но 80% даже проблем не имели. То, в общем-то, как-то так вот мы начали пересматривать свои взгляды. И я научился, я увидел то положительное, что было в этом методе. В чем, с моей точки зрения, сегодня величайшая была сила метода Довженко? Понимаете, в чем дело? Вот когда человек, вот мы говорим, борьба с алкоголизмом. Вот Федор Михайлович сказал, сатана с Богом борется, поле битвы сердца людей. Бог не борется с сатаной. Когда человек с чем-то борется, он на этом фиксируется. А фиксация – это усиление. И получается, что вот если у человека есть тяга, и он с ней начинает бороться, то он сжимает эту пружину, и потом эта пружина открывается с новой силой. А Довженко сказал, не надо бороться. Вот я проведу лечение. Что такое был противонаркотический психический код? Метод кодирования Довженко, который был.
Это то, что мы знаем как кодирование.
Ну да, то, что мы знаем как кодирование.
Это правда помогает?
Ну, я просто рассказываю, вот, как человек, который это все видел лично сам. Ну, по учению Павлова, есть очаги возбужденных нервных клеток в мозгу, учение о доминанте. И фактически он использовал просто современные подходы нейрофизиологии. В то время, которые были. И Довженко считал так, что кодирование – это когда человек закодирован на пьянство, а его задача – раскодировать. И он говорит, вот эти вот патологические нервные клетки, вот которые вот, они вызывают тягу, возбужденные, вот мы создаем очаг в мозгу другой, и тяга снимется. И тебе не надо бороться, все, не надо бороться, вот кот снимает это все. И когда у человека исчезала фиксация на борьбе, то у нее снималась тяга. И люди после одного сеанса ходили, ну как же так, интересно, как это так может быть? Мне не хочется пить. Я не пью не потому, что мне нельзя, а потому, что у меня нет желания. То есть практически метод работал очень здорово. И мы много лет занимались в Петербурге, но потом, когда уже Советский Союз распался и начался возврат церкви, то с 1990 года с отцом Василием Лесником мы уже стали проводить лечение медицинское и церковное. То есть как это все происходило? Но я заметил, например, что часть людей, которые успешно лечатся у врача, через какое-то время запивают. Причем без видимых причин. Ну, например, человек 10 лет не пил, приходит, говорит, я нарушил, выпил. Почему выпили? Говорит, не знаю, тяга была? Не было тяги. А как было дело? Ну, говорит, 10 лет бутылка стояла в шкафу, не замечал. А тут подхожу, смотри, стоит, взял, налил и выпил. А как внутрь шло? Да, говорит, еле затолкал. Так зачем это сделал? Не знаю.
Было интересно.
Нет.
Это
нет.
По натуре экспериментатора.
Ну, это даже нельзя объяснить. Это как некое измененное состояние сознания. Или человек поехал, например, в Америку, шел ночью в подземном переходе, 7 лет не пил, на него напали негры-грабители в Нью-Йорке и стали его грабить. Он закричал, я русский, те грабить перестали, достали бутылку московской. И предложили выпить за дружбу. Ну, говорит, если бы я не выпил, меня бы зарезали. Он выпил, его отпустили. После этого начался запой. И таких случаев было много.
Ну, это тут на самом деле, наверное, много факторов сыграл свою роль.
Много факторов.
Наверное, это еще и стресс был, который человек часто привык, если у него уже был такой опыт, да, гашения стресса, вернее, предполагаемого гашения стресса.
Ну, я как бы просто констатирую факт, что у меня такая ассоциация возникла, вот когда врачи истребляют солитера, солитер – это широкий лентец, которым человек от рыбы заражается, то иногда его выгоняют.
Рыбу, да.
Да, выгоняют его иногда, и он долго выходит очень, и потом отрывается, и через какое-то время отрастает. То есть мне показалось, что мы чего-то недолечиваем. И когда я стал в эту тему погружаться, то вот врач, он лечит тело, психосоматику, и отчасти душу. А в основном душа и дух – это как бы прерогатива церкви. И тогда мы с отцом Василием объединили вот это усилие. Я проводил медицинское лечение, потом те, кто хотел, приходили к нему в храм. И мы получили совершенно другие результаты, абсолютно другие. Вот есть такое понятие в наркологии – качество ремиссии. То есть человек может не пить, но бросаться на людей. И близкие скажут, лучше бы ты пил. А может не пить и радоваться жизни. Вот это огромное имеет значение. Вот, и уже потом только я стал думать, что, наверное, нам самое главное понять причины, почему люди курят, пьют, принимают наркотики, и почему это плохо.
Угу. Скажите, пожалуйста, Валерий, а вы в своей профессиональной деятельности тоже ведь, наверное, сталкиваетесь, ну, понятно, что вы должны сталкиваться с людьми с зависимостями, и у вас есть какие-то свои универсальные или неуниверсальные, вообще могут ли здесь быть какие-то универсальные подходы, поскольку люди все со своими особенностями, со своими проблемами?
Ну, мы отчасти возрождаем некоторые формы традиционные, церковные. Это обетную практику, обращение с молитвой к Богу в освобождении зависимости, обещание Богу вот жить трезво. Вот. Это такая форма традиционная достаточно. Также опираемся на какие-то современные подходы психотерапевтические, то есть создаем какие-то формы групповой помощи, реабилитационные центры. Вот у нас специалисты в разных епархиях обучаются, получают профессиональные знания, там, психологические, медицинские, вот, и очень интересно вот понимать, что когда человек прекращает употреблять алкоголь, что это не самое трудное прекратить употреблять алкоголь, самое трудное потом не начать. Вот, и тут много причин. Одна из причин, на мой взгляд, это страх. Страх, с которым живет человек. В медицине есть, в психиатрии есть различные виды психических расстройств, классификация, в которых так, основную или главную часть — страх жизни, страх будущего. Люди боятся, что, ну, там, что случится что-то страшное, это какие-то виды тревожных расстройств, постоянно живут вот в ожидании этого, там, обсессивно-компульсивные какие-то расстройства, когда человек хочет от страха совершить, потому что он не может не совершить какие-то действия, может быть, даже опасные для него, или депрессии. Ну, то есть людям трудно жить, страшно, они просто боятся вот своих состояний, своих чувств, вот этих негативных эмоций, и вынуждены вот просто заниматься таким, в кавычках, самолечением, вот, и часто не видят выхода. И для многих бывает трезвость, если она не наполнена радостью, там, трезвой жизни. Вот у нас в Ивано-Пятиченском братстве трезвения даже вот миссия сформулирована, что мы свидетельствуем о Христе радостью трезвой жизни. То есть вот научиться радостью – это вот очень трудно, и, может быть, самое важное – радоваться трезвой жизни. Вот отец Григорий, мне кажется, в этом последние годы вот очень развивает это направление очень мощно.
Ну, нам сейчас надо прерваться, мы об этом будем говорить во второй части программы. Я напомню, что вы слушаете «Светлый вечер», который сегодня, как и всегда, 11 сентября, посвящен Дню трезвости, который в этот день отмечается и в Русской Православной Церкви, и, мне кажется, уже сейчас и за пределами Русской Православной Церкви. Такой очень важный день, потому что проблема трезвения, проблема трезвости, зависимостей, она, к сожалению, в наше время, в нашем обществе, да и не только в наше время, не только в нашем, но и в предшествующем, всегда стояла очень остро. Протоиерей Григорий Григорьев, доктор богословия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости при Синодальном отделе по благотворительности Русской Православной Церкви. В гостях у Светлого радио я, Алексей Пичугин, и через минуту мы к нашему разговору вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».